Дорогие друзья, прежде всего Нагорная проповедь. Напомним, что ее название Нагорное связано не только с местом произнесения, но и с духовным положением Сына Божия Иисуса Христа. Слова Его раздаются с горы, а народ находится на разном от Него расстоянии. Ближе к вершине горы, те, которые способны лучше понять и исполнить слово Учителя. Дальше и, наконец, стоящие у подножия. Слова, произносимые Иисусом, одинаково актуальны для всех, но каждый их понимает по мере своего приближения к Учителю или по мере отдаленности от Него. И мы открываем 6 главу Евангелия от Матфея и читаем следующие слова с начала главы. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Вот то, что переведено у нас по-русски как «смотрите», по-гречески «просехете», то есть «удерживайтесь» или «удерживайте». Видимо, буквальная передача библейского древнееврейского «ешамрулахем» – «остерегайтесь». Берегите себя или берегите для себя. Просехете – это удерживайте для себя. Речь идет о том, что человек должен нечто удержать и сохранить для себя самого. Это уже удивительно. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Удерживайте для себя нечто, творя милость пред людьми. Что человек может удержать? Разве милость не бескорыстна? Древнеиудейские философы времен Иисуса Христа призывали творить все дела лешем шамаем, во имя небес. Все ваши дела да будут во имя небес, во имя Божье, говорится в текстах того времени. То есть человек, творя добрые дела, здесь речь идет о милостыне, о помощи бедным, нуждающимся, не должен думать о себе и извлекать из совершаемого им какую-либо выгоду. Во имя небес должен действовать. А здесь говорится, удерживайте нечто для себя, творя эту милость. Но мы подчеркнем, что не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Это очень важно. Не так, чтобы они видели вас. То есть тут нет призыва обязательно в тайне совершать милость или милостыню подавать. Да? Тут говорится с тем. Речь идет о намерении, а не об обстоятельствах совершения дел милосердия. Не то, чтобы вы обязательно должны скрывать свои добрые дела. Но мы помним, например, Иоанн Мерликийский чудотворец, как его житие гласит, приходил по ночам к окнам бедных людей и бросал им сквозь окна кошельки с деньгами, так чтобы они не подозревали, кто, собственно, им благодетельствует. Такая форма и в донновозаветной древнеиудейской традиции, и в христианской позднейшей всегда существовало. Но здесь говорится с тем, чтобы они видели вас. То есть вы можете совершать добрые дела открытым образом, публично, тайным образом, скрывая от всех. Но самое главное, не делайте с тем, то есть для того, чтобы вас видели. И дальше идут совершенно загадочные слова. «Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Но мы уже сказали, что речь о награде, казалось бы, в этом контексте излишняя. О какой материальной, жизненной награде может идти речь? Неужели человек только для того делает добро, чтобы что-нибудь получить материальное, какой-либо успех, удачу, умножение богатства, небольшую часть которого он тратит на нуждающихся? Неужели для этого? И неужели пришел Сын Божий на землю для того, чтобы научить нас, как нам получше получать награду за наши добрые дела? О чем, собственно, идет речь? Неужели это возвышенное учение? Неужели это учение высокодуховное? Делайте все так, чтобы побольше была ваша награда. А вот если вы не будете делать того-то и того-то, в данном случае не будете надеяться на награду от Бога, а захотите славы от людей, то награда ваша уменьшится или совсем сойдет на нет. Так ли это? Можем ли мы так думать? Наверное, даже не имеем права. О какой награде идет речь? А вот дело в том, что сама милостыня, сами добрые дела имеют две стороны. Они способствуют благу тех, для которых совершаются. Ну, в данном случае все просто. Голодный получает пищу, ногой одежду, беспомощный помощь и так далее. И есть вторая сторона. Они приносят пользу душе того, кто совершает добро. Какова же польза для души? И сводится ли она к чему-либо вообще плотскому, телесному и вещественному? Очевидно, что нет. Потому что рассчитывающий на награду земную, по словам самого Спасителя, лишается награды небесной. Ведь какая, в конце концов, философская разница между тем, делает ли человек добро, творит милостыню, с тем, чтобы получить славу на земле, так, чтобы видели вас люди, или с тем, чтобы получить материальный какой-то эквивалент затрачиваемым им усилиям? Есть существенная разница? В первом случае человек стремится к славе, тешит свое тщеславие, гордыню и так далее, в другом стремится к материальной выгоде. Как мы хорошо знаем, эти две вещи глубоко взаимосвязаны. Перед нашими глазами проходят целые галереи временно известных лиц, вот сейчас в нашем государстве, которые стремятся обогатиться для того, чтобы получить доступ во властные органы, а власть свою используют с тем, чтобы дальше обогатиться. Это же колесо, которое крутится в одну сторону. Итак, когда Иисус Христос говорит о награде от Отца Небесного, то он говорит совсем о другом. О чем же? Очевидно о восхождении души. Очевидно о том, что милостыня, как и всякое духовное деяние, это меч обоюдоострый. Вот мы находим в Писании такое слово. Само Слово Божие подобно обоюдоострому мечу. Острый меч, почему он обоюдоострый? С ним надо аккуратно обращаться, ибо, раня врага, ты другой стороной можешь поранить самого себя. А духовные вещи наоборот. Они приносят пользу и тем, кто вне тебя, ближним твоим, и тому, что внутри тебя. Награда от Отца Небесного имеет глубоко духовный смысл. Человек, обращающий в тщеславие то, что должен был бы обратить на помощь бескорыстную ближнему и для своего духовного роста, просто напрасно теряет время. Апостол Павел, конкретизируя вот эту награду, говорит, что польза или дар свыше, или помощь, или вот эта самая награда – есть возрастание в любви. Мы открываем послание 1 к Коринфянам и читаем очень известные слова об этом. 13 глава, 3 стих. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Ну, тело на сожжение – это очень серьезно, когда человек отдает. Да? Такие случаи были. Во имя Божие шли на сожжение для отстаивания своих высоких духовных идей. Отдавали жизнь при том жесточайших муках и отдавали с радостью. Но здесь еще нечто есть. «Если раздам все мое имение». Иисус Христос говорит, когда вы подаете, когда вы творите милостыню. А здесь говорится о раздаче всего имения. Человек согласен все отдать, а любви не имеет. Нет ему в том никакой пользы. А вот получающим есть польза. Вот он роздал имение свое. Как вы думаете? Конечно, да. Они, если раньше были голодны, то становятся сыты. А вот есть еще польза для него. Нет тебе в том никакой пользы. Тут не сказано ни для кого нет. Для них есть, для тебя никакой. Потому что единственная польза по новозаветному учению, по учению Нагорной проповеди, это внутреннее изменение души. В какую сторону? Возрастание в любви бескорыстной, в любви жертвенной, в стремлении к самоотдаче, в стремлении к тому, чтобы уподобиться Отцу Небесному, потому что Он изливает любовь свою на добрых и злых, на праведных и неправедных. Уподобляясь Ему в этом, человек восстанавливает себе подобие Божье. Итак, две стороны есть у всякого деяния. Внешние деяния здесь представлены в виде милостыни. Милостыня – это как бы сгущенное, такое концентрированное выражение всей внешней деятельности в области веры. Альтруизма. Что такое милость? Это альтруизм, это самоотдача. Так вот, не творите с тем, чтобы получить нечто на уровне тщеславия или нечто на уровне материальном. Иначе не будет вам истинной награды возрастания в любви. Вот этого самого возрастания в любви, изменения души, уподобления ее божественному архетипу, первообразу, наиболее недостает человечеству вообще и современным людям особенно. Мы видим, что люди вот стремятся к тому самому, чтобы видели их люди, средства массовой информации, и к обогащению. А вот получают ли они при этом награду от Отца Небесного? Становятся ли они счастливыми благодаря этому? Вряд ли. Это мало видно, да? Далее говорится так. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Получают награду. В виде чего? Удовлетворение гордыни. Они становятся известны, прославляемы людьми. Но тут сказано в синагогах и на улицах. Чем отличаются эти два состояния? Внутри и вовне. В здании и вне здания молитвенного. Но это не та внутренность, вот здесь символизируемая синагогой, которая может означать внутренний мир самого человека. Это более узкий круг. Это деяния добрые, предназначенные для того, чтобы тебя избранные люди, книжники, фарисеи, старейшины восхвалили. И более широкий круг, чтобы весь народ прославлял тебя, возвышал и говорил, ох, какой хороший, щедрый человек. Чтобы прославляли их люди. Это делают лицемеры. А что такое лицемерие? Что такое лицемерие? Когда внешнее поведение человека не соответствует чему? Его внутреннему состоянию или настоящему стремлению. Иначе выражает это Экклезиаст в других словах. Все труды человека для чрева его, а душа его не насыщается. Чем менее насыщается душа, тем более старается человек поглощать пищу. И чем менее получает он внутреннее удовлетворение от жизни своей и от дел своих, тем более старается казаться и представиться чем-то. Называется лицемерием. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Иисус Христос напоминает нам, что у человека две стороны. Разумеется, это не относится только лишь к ориентировке по сторонам света или разделению на десную и ошуйную сторону, на левую и правую. Две стороны в человеке очень хорошо представлены в послании к римлянам в 7 главе, в 25 стихе. Там говорится следующее. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Человек раздвоен. Как говорят древние христианские гностики, разорван в основе своей. Двуедин, но двойственность проявляется постоянно и всегда, а единство достигается редко и при особых условиях. Одной стороной, умом, человек служит закону Божию, другой стороной, плотью, но не подумайте телом, под плотью разумеется эгоизм, низшее я, а плотью закону греха. Ну и очевидно, что под левой стороной здесь разумеется плоть, эгоизм человека, служащий закону греха. А под правой стороной что? Лучшая духовная часть, служащая закону Божьему. А почему же именно левая рука пусть не знает, что делает правая? А потому что как только левая об этом узнает, она сделает все, чтобы обратить развитие в гордыню, тем самым сводя на нет внутреннюю пользу. Левая рука, левая сторона, вот это левое, что есть в человеке, в момент совершения милостыни, в момент служения Богу и ближнему добрыми делами, она должна быть подавлена, отставлена, оттеснена, вот эта левая сторона. Она не должна в этом участвовать, она не должна даже знать. Вот вы что-то от кого-то скрываете. Этот человек не знает о каких-то ваших делах, замыслах и так далее. Вот так человек должен от низшей своей структуры, от низшего я, от эгоизма, как бы скрывать милостыню, скрывать добрые дела. направляясь целиком к Богу и совершая все во имя Его. Это сложная задача, правда, непростая. Но вообще Иисус Христос простому и не учит. Это путь жизни, это учение о внутреннем совершенствовании. Оно не может быть простым и мгновенно исполняемым. Это наставление, получаемое нашей душой и осуществляемое на протяжении, как говорится, всей оставшейся жизни. Но мы уверены, что и не только земной жизни, и за пределами ее эти слова для всякого духа человеческого актуальны, потому что совершенствование продолжается и после ухода из физического мира. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, от кого же тайной должна быть милостыня? От окружающих людей? Мы только что сказали, не творите милостыню с тем, чтобы видели вас люди, а не так, чтобы они вас видели. То есть можно публично подавать, допустим, милостыню или делать добрые дела. Но главная тайна, которая здесь соблюдается, это человек скрывает от собственных злых начал, от своей эгоистической низшей души, что скрывает?
Альтруистические импульсы.
Совершенно верно.
Они должны, видимо, происходить быстрее, чем конвенциональная часть похватится.
Да. Психе, вот эта вот ленивая, эгоистическая, малоподвижная часть души, она не успеет, совершенно верно, спохватиться, не успеет отреагировать, чтобы милостыня твоя была в тайне. И мы говорим в тайне прежде всего от злого начала в самом человеке, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Мы соблюдаем тайну, мы не сообщаем тому, кому не нужно, о каком-то нашем деле, чтобы нам не помешали в нем. И мы не сообщаем нашей низшей эгоистической природе о том добре, которое собираемся совершить или совершаем. Мы его исключаем, не советуемся с ним, не соотносимся с ним. И Отец твой. Вот это очень удивительно. В Ветхом Завете и в писаниях книжников времен Иисуса Христа почти постоянно упоминается форма Элохейну, наш Бог, и Авину, наш Отец, во множественном числе по отношению к Богу. А здесь Отец твой. Иисус Христос говорит о совершенно особых личных отношениях каждого из своих учеников с Небесным Отцом. Он постоянно говорит: «Отец мой, Отец мой всегда со мною, я в Отце моем и Отец мой во мне». Он подчеркивает глубоко личные, единственные, уникальные отношения свои с Небесным Отцом. И он говорит: вы также должны думать, полагать и действовать, предстоя перед Богом. Отец мой, а не только наш. Хотя ниже мы увидим, в молитве «Отче наш» сказано «Отче наш». А здесь говорится «Отец твой». Но кто называл Бога своим отцом в библейской традиции до Новозаветной? А почти исключительно только пророки. Начиная от Авраама и кончая поздними пророками, вот эти вот слова «Отец мой» характеризуют именно их, духовицев, великих вестников Божьих, тех, кто слышит его голос непосредственно и передает людям. Они имеют право сказать «Отец мой, который на небесах». И мы находим несколько раз в Ветхом Завете такие примеры. Иисус же постоянно пользуется вот этим обращением «Отец мой», и говорит: и Отец твой, видящий тайное, он воздаст тебе явно. Таким образом, как бы из-под воль, как бы не подчеркивая этого факта сразу, уже в Нагорной проповеди Спаситель возводит каждого из своих учеников, потенциально возводит на уровень сыновей пророков Бней Невиим или учеников пророков Талмидей Невиим, которые существовали в древний период до Вавилонского плена, и в более поздний, ну, скажем, в общинах есеев и терапевтов в Иудее, Египте и Малой Азии. Это были закрытые общества взыскующих истины, которые искали личного духовного единения с Богом, искали лица Его, не как все остальные верующие, единобожники, иудеи и так далее, предстояли целыми общинами пред Богом и говорили «Отче наш». Но это люди, которые индивидуального знания Бога искали. И Отец твой. И не зря говорит Иисус дальше, что «затвори дверь», мы сейчас подойдем к этим словам, «и молись Отцу твоему», который в тайне снова. «Молись Отцу твоему». То есть, не обязательно тебе быть в общине, и коллективная молитва – это не единственная и не главная форма общения с Богом. Главное – это твое предстояние пред Ним, личное, индивидуальное и неповторимое. Один из древних учителей, тоже времен Иисуса Христа, сказал так, что если бы ты, обращаясь к любому, имел полного двойника, если бы кто-то был абсолютно тебе подобный, во всем тебя повторяющий, то не было бы нужды в твоем появлении в этом мире, в приходе в этот мир. Ты единственный. И ты предстоишь Богу как единственный Его Сын, не единственный по числу, но единственный по качествам. И того же времени, первого века нашей эры, учителя иудейские говорили так, а почему сказано в Библии, что Адам сотворен один? А для того, чтобы ты понял, что если только ты один носил человеческий облик, то Всевышний создал бы Вселенную ради тебя одного. И, молясь Ему, ты перед Ним один. И Отец твой, видящий тайное. При другом переводе с греческого «обитающий в тайном», «видящий в тайном», «тайно зрящий», «из невидимого мира взирающий на наш мир». Тут очень много значений. Есть явный мир, мир проявленный, мир материально-душевный, и есть тайный духовный мир, в котором обитает Бог, и из которого Он взирает на наш мир. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. О явном воздаянии мы чуть-чуть уже сказали. В чем заключается вот это вот явное воздаяние, как вы думаете? Опять же, чем? Почестями, богатством, успехами? Но ведь тут говорится о духовном мире. Там все эти понятия совершенно иначе выглядят. Например, унижающий себя возвышен будет, а возвышающий себя унизится.
Одна награда упоминается, всегда радуйтесь.
Ну, это величайшая награда, да. Приготовляйте себе сокровища не оскудевающие и вместилища не пустеющие, по одному из переводов, в высшем мире. То есть там богатство совсем другого рода, почести совсем иного качества и так далее. Поэтому здесь вот так и сказано. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно чем? Вот этим тайным. Явно воздаст тебе вот на этом невидимом для других уровне. Чем? Возвышением, очищением, расширением сердца твоего. Потому что тогда человек начинает видеть сокровенное, он начинает быть причастен к духовному миру, начинает соотноситься с ним и выходит из этой величайшей, не имеющей подобия тесноты материального мира и материального мировоззрения. Из тесноты воззвал я к Господу, и простором ответил мне Господь. Человек, обитающий здесь в мире тесном, в мире безнадежном, если исходить из материальных предпосылок, потому что он кончается смертью, в мире несправедливом, находящийся здесь и взыскующий Господа, получает простор. Пред ним постепенно или вдруг открывается бесконечный по своему блаженству, по своим целям и возможностям духовный мир. Вот так воздает Господь явно тому, кто ищет его в тайне. Итак, мы посмотрели первые высказывания Иисуса Христа в 6 главе Евангелия от Матфея, которые сводятся к чему? К восхождению через внешние дела. Как человеку вести себя внешним образом в этом мире так, чтобы найти себя истинного, найти своего истинного небесного Отца и обрести блаженство, счастье в этом мире? Как? Внешние дела, повторим еще раз, берутся только в аспекте альтруизма. Потому что что об эгоизме говорить? им все наполнены, движимы и так далее. И постепенное отдаление от него, избавление, есть суть и смысл всей Нагорной проповеди, всего служения Иисуса Христа, его примера, ибо он взял на себя грехи всех и умер за всех. Есть ли более альтруистический поступок во всей мировой истории? Очевидно, что это самый исполненный альтруизм и самоотдача, любви поступок. Деяние, даже не поступок, а величайшая мистерия. Так вот, дела внешние рассматриваются в зеркале альтруизма. В виде примера, главного примера самоотдачи альтруизма берется раздача милостыни. Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели это. И затем объясняется, а какую же истинно духовную пользу можно извлечь и как взойти человеку к Богу через внешние проявления, внешние дела. Итак, первая ступень – это поиск Бога и восхождение души через внешние дела. А вот теперь переходит величайший учитель человечества к обучению тому, как можно восходить через внутреннее делание. Это православный термин очень известный, наверное, большинству знакомый. Делание, да? То есть служение Богу, внутреннее делание. И речь идет уже не о внешних делах, милостыне, альтруизме, а о внутреннем пребывании с Богом или поиске Его. Это стих 5. Переходит Иисус от внешних дел к молитве. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтоб показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Речь опять идет о лицемерах, которые делают одно, а имеют в виду другое. Но тут говорится, что и в собраниях молитвенных, и на углах улиц, останавливаясь, они молятся, чтобы показаться пред людьми. Самое великое и высокое, что соединяет нашу душу с невидимым миром, это возможность молитвы и ее свершение. В этот момент человек отходит от своего вот этого вот затвердевшего, закосневшего, окаменевшего эгоизма и начинает восходить в духовный мир. Ему открывается духовный мир. И здесь описано действие прямо и сразу разрушающее всякое усилие, направленное на то, чтобы оторваться от этого мира и узреть духовное, оторваться от мира следствий, следствий греховных, и прийти к миру причин первоначальных. Так вот, не дает этому свершиться что? Они делают это, молятся на показ, чтобы видели их люди. То есть их мысли, чувства и волевые акты. Все, что есть у человека, это три. Воля, мысль и чувство. Больше у человека ничего нету. Так вот, все три направлены на этот мир, от которого якобы они отрываются, и из которого якобы прорубают окошко, открывают дверь или ловят лучик из высшего мира. С тем, чтобы видели их люди, чтобы показаться пред людьми. И они получают награду свою. Получают награду свою в виде чего? Возрастания гордыни, удовлетворения гордыни или материальных прибытков. Но интересно, где же эти люди любят молиться? Во-первых, в собраниях, в синагогах. Кстати, мы заметим в Новом Завете словом синагога, синагоге, это греческое слово, обозначается иудейское молитвенное собрание. Но не везде. Например, в послании Иакова, когда в собрание ваше придет человек богатый, человек бедный, там тоже стоит слово синагога, но не переведено. Потому что ведь первоначальные христианские собрания тоже назывались синагогами. Но это было как бы нежеланно для более поздних редакторов, переводчиков. Значит, синагога – это просто молитвенное собрание. Любят в молитвенных собраниях и на углах улиц, останавливаясь молиться. Почему именно на углах улиц? Ну, на перекрестке больше народу просто идет. А кроме того, перекресток – это символ чего? Распутья жизненного. Когда человек находится на перекрестке, он не знает, какой путь ему выбрать, куда идти. И, разумеется, в такой момент человек обращается к Отцу Небесному за помощью, за советом. Но вместо того, чтобы обратиться туда, он обращается к окружающим, чтобы они видели его, какой он благочестивый. Значит, там, где уединяется целая община для молитвы, в молитвенном собрании, синагоге, или храме, или церкви, существует соблазн показаться перед людьми. Этот соблазн отсутствует, когда ты молишься наедине с собой и остаешься наедине с Творцом твоим. Ну и даже в самые тяжелые жизненные моменты, когда перекресток жизни, когда на распутье стоит человек, он может не избежать соблазна опять-таки показаться благочестивым и помолиться для виду, чтобы на него смотрели. И этим он уничтожает, вырывает корень своего общения с Богом, потому что он направлен не к Богу, а направлен к признанию человеческому, к прославлению от людей. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Ты же, когда молишься. Это к каким-то условиям относится или всегда, когда человек молится, он должен следовать этому предписанию, если он ученик Иисуса Христа? Всегда? Независимо от того, находится он на углу улицы, в каких-то особых обстоятельствах своей жизни, на перекрестке судьбы, на распутье путей. Или же он находится в общине некой, в церкви, в храме, синагоге, мечети, не знаю где еще, и молится там. Должен он поступить так, как здесь написано? А как ему это сделать, если вокруг много людей? Как он может войти в комнату свою, затворить дверь чью? Свою, и помолиться Отцу чьему? Своему, который в тайне.
Комната — это сам человек, себя внутри себя.
Совершенно верно, да. Да. Ты когда молишься, Иисус не делает различия между молитвами. Он говорит, когда молишься. То есть всю сферу молитвенной жизни он включает в это определение. Это указание дает на все случаи молитвы. Потому что когда человек не входит в комнату свою, то он не бывает услышан. Он должен молиться изнутри самого себя. Смотрите, сколько здесь твоего, не чужого, и даже не нашего и вашего, твоего. Войди в комнату твою, раз. Затворив дверь твою, два. Помолись Отцу твоему, три, Отец твой, четыре, и воздаст тебе, можно сказать, что еще и пять. Глубочайшие личные отношения с Богом, глубочайшая тайна общения человека со Всевышним. Итак, войди в комнату твою. Где находится твоя комната? В библейском понимании, особенно в Евангелии, твое, ваше. Это нечто неотчуждаемое, то, что не может быть отнято у тебя. Потому что вот есть такие слова: если вы в чужом были неверны, то кто даст вам ваше? И под чужим, разумеется, все, что временно дается человеку для его испытания. Этот мир нам свой или чужой? Вот именно. Много есть, казалось бы, своего, но это к духовному относится. Когда-нибудь нам придется с этим расстаться. Значит, это не наше имущество. Оно нам дано на время, как говорит Иисус Христос, чуть ли не под процент, потому что вот он дал, а потом призывает, чтобы дали отчет, как распоряжались вот этими талантами, данными на время, приобрели ли на это нечто другое. Так вот, что же твое? А то, что нетленно, неприходящее и неотчуждаемо. Войди в комнату твою. Где эта комната? Из этой комнаты, где я живу, квартиру могут как-то и выселить, могу поменять, или тем более. Если речь идет о теле моем, и оно кончится, когда это похоронят, и все. А вот где же мое, что у меня не отнимется? Где там моя комната, откуда я могу всегда взывать к Богу? Этот образ внутренней комнаты апостолы развивают, и особенно Павел. Ну, у Петра тоже есть подобные слова. А Павел говорит: вы храм Божий. И Дух Божий живет у вас. И говорит Господь: я вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Итак, комната, о которой речь идет, она находится в храме. Это одно из отделений внутреннего храма. Это жилище, где человек встречает Бога. там живет Бог. Потому что бессмысленно молиться в том месте, где Бога нет. А значит, в том внутреннем жилище, в той обители, должен уже жить Бог. И приходить к нему человек должен на поклонение внутрь. Вот этот вот внутренний храм, внутренняя комната, о ней очень хорошо говорится у Иезекииля. У Иезекииля, 44 главе, в 5 стихе. Там говорится, что этот внутренний храм, ну, описан он как внешний храм, но относится это и к внутреннему миру, имеет много входов. «И сказал мне Господь, Сын человеческий, прилагай сердце твое, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях Дома Господа и всех законах Его». Значит, сердце нужно прилагать к этому, потому что настоящий храм, он в сердце находится. И вот сердце свое, свой внутренний мир, ты построй по образцу, по архетипу этого храма, чтобы это все было внутри. И далее. «И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. Войди в комнату твою». А Иезекииль говорит, Бог через него говорит, «Прилагай сердце твое ко входу в храм». То есть ты знай, как в этот внутренний храм входить, как там оказаться, как найти там Отца Небесного. Прилагай сердце, а сердце у нас в Библии – это орган чего? Мышления и чувств. Значит, мысли об этом и почувствуй это, как войти туда, прилагай сердце ко входу. То есть ты должен ощутить и понять, и закрепить в памяти духовной, как ты оказываешься в этом внутреннем храме. Ты же когда войдешь, войди в комнату твою. А как войти? Каким способом, каким состоянием, достижением какого уровня бытия или мышления, или чувствования ты оказываешься во внутреннем храме пред лицом Божьим? Ко входу прилагай сердце. Потому что человек должен наконец понять, что ему сделать, чтобы оказаться пред Богом, быть способным предстоять и молиться. И ко всем выходам из святилища. Как может быть, что в одном помещении вход один, а выходов много? Так не бывает. Есть запасный выход, да? Но можно его использовать и как вход. В конце концов, через эту дверь мы можем войти и выйти. А здесь вход только один, а выходов много. Почему? Потому что этот храм находится совсем в ином измерении пространства, чем мы привыкли обычно располагать или мыслить что-либо. Вход один, потому что вход это что? Смирение, это покаяние, это любовь, это готовность исполнять волю Божью, это благодарность Ему, это хвала Ему. А выход, один выход это гордость, нежелание смириться, другое закоснелось сердце, третий ненависть или безразличие к нуждам ближнего. Четвертый. Вы понимаете, сколько есть грехов и греховных состояний, которые выводят из святилища. В этом состоянии, даже если ты молился, если ты вошел туда, тебя выносят оттуда. Ты уже там не находишься. Прилагай сердце ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. А Иисус Христос говорит так. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, значит, имеется в виду, знай, как войти. Или узнай, если не знаешь. Или запомни на уровне духовного инстинкта, если можно так выразиться, если ты забываешь. А человеку приходится часто с самой первой буквы А, алифа или альфа, учиться. Потому что человек существо забывчивое и теряющее то, что приобрел. Ему нужно заново всякий раз вспоминать, войди в комнату твою и молись отцу твоему. Еще раз вспомним о пророческом статусе, статусе сыновей пророков. У учеников Иисуса Христа, Отцу твоему, который в тайне. Не отождествляй с Богом ничто видимое. Бог в тайне, духовном, невидимом. И только там ты его можешь найти. А для того, чтобы найти его там, ты должен вступить в ту обитель, где он обитает. То есть, если ты целиком мыслишь себя как материальное существо, как ум, живущий в животном, как ум животного и чувство животного, эгоизм животного, как ты найдешь обитающего в тайне, для того, чтобы найти его, осозная себя духом, осозная себя его истинным сыном, порождением его, ибо это тело произошло по воле его, но от родителей, отца и матери, а он отец духа твоего, он породил твой дух. И говорит, еще Моисей и Аарон, обращаясь к Богу, говорили, Господи Боже, Боже духов всякой плоти. Только осознав себя духом, человек находит Бога, как своего Отца. И смотрим мы, что же дальше говорится. «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это уже уровень восхождения через внутреннее дело, не через молитву. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут они услышаны». Что такое язычники? Это те, у которых много богов. И каждый бог заведует чем-то отдельным. Язычники хорошо знают, какому богу помолиться, чтобы получить помощь именно вот в этом. Например, когда нужно дела свои уладить, то грек, язычник, обычно молился Гермесу. Он бог торговли, всяких связей человеческих и так далее. Брачные дела, он молился, допустим, Афродите, богине любви. Военные дела, надо Аресу или у римлян Марсу помолиться, правда? Ну, люди искусства молились Аполлону, потому что он покровитель муз и всяческого творчества. Для предотвращения, скажем, землетрясений и гроз молились Зевсу, потому что он громовержец, ну и так далее. С исправлением и изменением имен и обстоятельств это относится к любой такой народной языческой религии. И язычники думали, что в многословии своем будут услышаны. А в чем, интересно, состояло многословие язычников, их лишние слова? Это интересный вопрос, да? Что это за многословие язычников? Во-первых, они пытались разжалобить своих богов. Они жаловались, объясняли, что вот я бедный, я лишен того, мне нужно это, снизойдите, вы сильные, великие, бессмертные, а я ничтожный, смертный, пожалейте. Это первое. Потом надо было богов подкупить, чем-то расположить свою пользу. Они берут взятки. Ну, можно много свечей поставить, например, сейчас. Или деньги пожертвовать, или на церковь, на храм. Или же, допустим, в древние времена побольше животных принести в жертву, и тоже даров всяких. И подобный взгляд был не чужд и древним израильтянам, которые еще не поняли закона Божьего, как излагал его Моисей и другие духовицы. И в книге Второзаконие, в 10 главе, в 17 стихе, такой взгляд как раз упоминается и опровергается. И опровергается очень интересно. Это многословие и попытка задобрить чем-то Бога, как будто Бог в чем-то нуждается. «Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Для того, чтобы это сказать, нужно было обратиться к людям, которые думают иначе, что Бог якобы смотрит на лица. Вот ты меня именно пожалей. Вот его не слушай, этого не слушай. Вот ты меня, меня пожалей, потому что я лучше всех. И еще дары можно ему преподнести. Какие-то подарки жрецам, самому храму и так далее. Вот такой взгляд. А Бог не смотрит на лица и не берет даров. Его не разжалобишь и не подкупишь. И вот то, что лишнее, суетное, говорят язычники, оно к этому и сводится. И они думают, что в многословии своем будут услышаны. Другой перевод – благодаря многословию. Чем больше скажешь, там наговоришь или надоешь богам. Там стоишь, не уходишь, уже жрецы говорят, что пора подметать в храме. Нет, нет, еще он... И ладно, говорят боги, мы выполним его просьбу, пусть уже этот надоеда уберется отсюда. Только бы он... Да. Так вот... Никуда не годная точка зрения, которая, увы, и по сей день некоторым верующим свойственна. Думают, что в многословии своем они будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Какие великие слова! Но еще пророк Самуил говорил в Ветхом Завете, это написано, в книгах царств, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Если Бог смотрит на сердце, то единый ли он взгляд бросает иногда на сердце, или постоянно видит? Он всевидящ, очи Господа на всяком месте. Видит доброе и злое, или по-другому понимание добрых и злых. Он все видит, он постоянно смотрит на твое сердце. И объяснять ему что-либо, уточнять, оправдываться, связывать различные причины друг с другом бесполезно. Он знает прежде всякого вашего прошения у него. Если Бог все знает, не принимает даров, то какова же цель молитвы? Разве цель молитвы не изложить что-либо Богу, чего он не знает, и попросить у него что-то новое такое сделать, сообщить ему что-то? Но оказывается, цель молитвы – это привести душу свою в должное состояние пред ним, для того, чтобы душа стала тем самым каналом света, тем самым проводником, можно сказать, света, тем излучающим началом, которым Бог ее и задумал, и каким была душа Адама до его грехопадения. Вот у Матфея мы уже читали в Нагорной проповеди в 5 главе, в 16 стихе, об этом сказано очень ясно и вразумительно. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Свет ваш. А откуда нам взять свет? Разве наш внутренний мир всегда полон света? Нет ли там тьмы, как вы думаете? Есть? А как сквозь эту тьму пробиться свету? Сквозь эти железные стены, сквозь эти непробиваемые двери, сквозь эти горы грехов, которые мы наградили, которые не дают пройти свету. Вот пророк Исаия говорит, равняйте, равняйте, выглаживайте как бы путь Господень, чтобы свет Господень шел через вас. А тут целые горы, стены и тьма. Но человек должен так жить пред Богом, чтобы свет, посылаемый свыше, стал его светом. Ведь не сказано, так да светит свет Божий через вас перед людьми, а свет ваш. Он должен соединиться со светом, стать сыном света, дочерью света. Все вы сыны и дочери Богу вашему, а Господь Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот это вот самое, так да светит свет ваш, оно соотносится с молитвой. В молитве человек должен через молитвы свои достичь такого состояния, чтоб свет через него шел. Должен стать прозрачным для Божьего света, соотнестись, отождествиться с ним, и тогда это будет свет ваш. Так да светит ваш свет пред людьми. И далее в 6 главе, в 22 стихе, тоже говорится о свете. Мы не будем сейчас этот стих до конца как бы исследовать, да это и невозможно. Мы можем только прикоснуться к великому смыслу Писания, а не исчерпать этот смысл. Тем не менее упомянем, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Оказывается, какое-то есть око, кроме внешних наших глаз, которое просвещает наше тело. Только какое тело? У нас какие есть тела? У нас есть плотское, да, вот это вот, материальное тело. А душевное тело у нас есть? А духовное тело есть у нас? Апостол учит, есть тело душевное, есть тело и духовное. Оказывается, внутренний состав человека не так прост, как может показаться. Все тело ваше будет светло. Это к чему относится? Если мы прольем излишний свет на нашу печень, селезенку, поджелудочную железу, материальное сердце и другие внутренние органы, то будет ли хорошо? Не является ли внутренний мрак условием для правильного функционирования нашего организма? А значит, в свете нуждается не наше тело физическое, а тело душевное. Ну а духовное, оно по сути светоносное, только этот свет не проходит на уровень души. Это сложный вопрос. Но вот тут говорится, что мы должны стать светом, должны стать прежде прозрачными для света. И этот свет должен стать светом нашим в этой жизни. Потому что Бог есть свет, а человек, созданный по образу и подобию его, каков? Светоносен. Светоносен. И вот, оказывается, суть молитвы – возвращение к Отцу Небесному, отождествление с этим светом, который Он через нас хочет послать в мир, а отнюдь не сообщение Ему чего-либо, ибо Он знает все прежде, чем мы скажем. Это возрастание или восхождение через внутреннее делание, сказали мы. Ну, и, может быть, сегодня отчасти мы коснемся третьей высочайшей ступени – восхождение через саму молитву или восхождение в молитве. Перед этим Иисус Христос нас учит, как приступить к молитве, чтобы она была действенна, чтобы она была истиной, чтобы она стала главным содержанием нашей духовной жизни здесь, чтобы она сначала появилась, более глубокое, высокое истинное измерение бытия, а потом мы все больше утверждались в нем и через него освещали всю остальную жизнь нашу и окружающих. Но если это так, то следующий шаг – это научение самой молитве. Как же нужно молиться? И здесь мы встречаем величайшую молитву христианства, величайшую должно быть молитву человечества вообще, даже независимо от конфессиональной принадлежности тех или иных людей и целых народов. Один из величайших образцов, или величайший образец, прямо скажем, взывания человека к своему Создателю. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Но мы зададим вопрос, а это канонизированный текст или духовный образец молитвы? Это архетип молитвы или предписание недвижимого, не терпящего перемен канонического текста? Что это? Правильно, то и другое, но другое это потому, что стало уже нам привычно, потому что оно во всех церквах, храмах, собраниях, общинах и так далее звучит христианских. При личной молитве тоже обязательно. Но прежде всего это образец молитвы. В другом месте ученики говорят, учитель, научи нас молиться, как Иоанн, имеется в виду Иоанн Креститель, научил учеников своих. И Иисус в ответ на эту просьбу излагает слова молитвы Отче наш. А здесь он их помещает в контекст Нагорной проповеди, да, без просьбы учеников. Но так или иначе, молитва одна и та же. И когда мы начинаем ее читать, отрешившись от, слишком знакомых, слишком часто повторяемых и потому обесцвеченных, истершихся ассоциаций, то мы поражаемся. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. Только что ведь было сказано, Отец твой, видящий тайное, молись Отцу твоему, и вдруг опять Авину, Отче наш. А дело в том, что вот эта величайшая молитва творится человеком только вместе со всеми братьями и сестрами, взывающими к Богу на всех сторонах земли. Во всех народах, во всех странах и во все времена. Это совокупность, это соборность, это единение всех верующих. Поэтому Отче наш. Великий парадокс. Молись Отцу твоему, который в тайне, но молитесь так, Отче наш. Если ты не проникся любовью ко всем братьям и сестрам во всех временах, во всех пространствах, где они взывали, взывают и будут взывать к Богу, в том числе в этом мире и в Вышнем мире, где души праведников, достигших совершенства, взывают к Богу, то ты не находишься в молитве Отче наш, потому что ты не вместе с ними взываешь. Отче наш – это есть нахождение Отца, единого для всех людей, Всевышнего, и интимное к Нему воззвание – и нахождение всех братьев и сестер. И мы не должны, читая одни слова Иисуса Христа, забывать другие. Ибо Он сказал раньше в Нагорной проповеди, если ты хочешь принести жертву и знаешь, что брат твой имеет что-то против тебя, то пойди оставь эту жертву у жертвенника. Пойди прежде примирись с братом твоим, потом приходи и приноси жертву. Но молитва это и есть жертва духовная, жертва уст. Как же можно, не примирившись с братом, говорить «Отче наш»? Он вам не общий отец, потому что ты враждуешь. Если ты не признаешь брата, ты и отца не признаешь должным образом. Потому что кто говорит «я люблю его, Бога», а брата своего ненавидит, тот кто? Лжец. Потому что если не любишь ты брата твоего, которого видишь, как же можешь ты любить отца, которого не видишь? Поэтому мы имеем от него такую заповедь. Чтобы любящий Бога любил и брата своего. Отче наш, в этот момент не только слова, а сердце расположено к воззванию к Богу, любви к Нему и любви ко всем, с кем вместе ты взываешь, а потенциально ко всему роду человеческому. Потому что мы все сыны и дочери кого? Первого человека. В второго Адама, Ноя, тоже мы сыны и дочери. Потому что на земле нет ни одного человека, который от Ноя бы его жены не происходил, от его сыновей. И, наконец, второго Адама духовного, потенциально мы все дети. Как в первом Адаме все умирают, так во втором все оживают. А кто второй Адам? Мессия, Иисус Христос. А если так, то все нам братья и сестры потенциально. Поэтому «Отче наш» – это молитва всего человечества, расположенного во времени, во всех трех измерениях времени, прошлом, настоящем и будущем, и по всему лицу земли. Иначе невозможно произнести «Отче наш». И первое, что должен осознать человек в молитве – «Отче наш, иже еси на небесех». Он, тот, кто пребывает по-гречески, сущий на небесах. Он наш Отец, самый близкий, по образу которого мы сотворены, и самый превознесенный и недостижимый, потому что он на небесах. Уже древнееврейское слово «шамаим» имеет двойственное число. Есть небеса и небеса небес. И говорит царь Соломон при освящении храма: «Небо и небеса небес не могут вместить тебя, Бога, не могут вместить». Сущий на небесах – это бесконечно удаленный и превознесенный, потому что по преданию есть семь небес, а над ними еще. И чем более развивается познание человечества, тем более удивляемся по масштабам Вселенной. И как далеко не заглядываем в материальную Вселенную через колоссальные телескопы, мы не находим Отца, потому что над этим – выше всего материального, душевного и, прямо скажем, духовного. И вот к Нему, всемогущему и превознесенному, мы взываем: «Отче наш, иже еси на небесех, сущий на небесах». Итак, молитве предшествует осознание величия Бога, Его превознесенности и то же самое и близости. Это очень удивительно. Но давайте посмотрим, как этот вопрос имманентности и трансцендентности, трансцендентность – это удаленное пребывание вне, имманентность – пребывание здесь, да, близость. Как на этот вопрос отвечают библейские пророки? Мы посмотрим у Исаии, 57 глава, 15 стих, что о Боге там говорится. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Тот, кто обитает превыше небес над небесами, в вышнем святилище, он же обитает со смиренными и сокрушенными. Он крайне близок. «Близок Господь ко всем призывающим Его», — говорит Давид, и добавляет: «ко всем призывающим Его в истине». И в другом месте Исаия, в 66 главе, первые два стиха, уточняет это. «Так говорит Господь: небо — престол мой, а земля — подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Вот мы привели уже два из многих мест, где Господь одновременно трансцендентен, крайне удален, недостижим даже для мысли, для чувства, ни для чего. И крайне близок, нет никого ближе, ибо мы в нем, говорит апостол, живем, движемся и существуем. Он присутствует повсюду, он все живит и содержит, он все не только создал, но каждый миг приводит в бытие. Он возобновляет само существование нашей мысли, нашего чувства, нашего сердца. Вот он далек и близок. И мы все это имеем в виду, когда говорим: «Отче наш, сущий на небесах». А теперь Иисус начинает нас учить. А какие должны быть самые первые побуждения человека молящегося? Его самые сильные желания? Ведь обычно человек вот предстает пред ним и говорит: дай мне, дай мне, дай мне, дай и дай. А о такой молитве царь Соломон в притчах пояснил: у жадности две дочери, дай, дай. Иисус Христос не так учит молиться своих учеников. Вот после всего, что мы сказали, он приводит первое прошение, все нам хорошо известное, но мы не всегда вдумываемся, какое самое первое прошение вот этой молитвы: «Отче наш». Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое», Твое по славянскому церковному, «да светится имя Твое». Но человек же предстал пред Богом, молится, вот, молись Отцу, который в тайне, Он воздаст тебе, казалось бы, самые необходимые нужды, самое большое желание моего сердца, неотъемлемое, всю жизнь, так сказать, меня влекущее я должен изложить, то, что у меня самое необходимое для дальнейшей жизни, да светится имя Твое. Вот к чему должны быть направлены волевые акты в молитве, мысли в молитве, чувства в молитве. А зачем мы здесь, спрашивается? Зачем мы здесь? Есть такой русский поэт, живший в эмиграции, известный, выступавший под псевдонимом Дон Аминадо, может, кто слышал. Очень популярный у русского белогвардейского офицерства эмиграции, вообще-то известный. Он однажды сформулировал жизнь большинства людей, вот, в том числе в русском Париже, которую он наблюдал, обобщив ее в таком четверостишии. Жили-были, ели-пили, воду ступи толокли, в круг да около ходили, мимо главного прошли. А вот для того ли сюда нас Отец Небесный послал, нас, духов, облачив в эти плотские тела, чтобы мы здесь проводили жизнь свою? Вот для этого или для чего-то другого? Может, как другая есть цель, другой смысл? Иисус Христос учит нас. С этой высокой, недосягаемой горы в своей Нагорной проповеди есть другой смысл. Да светится имя Твое. Мы здесь для того, чтобы освятить имя Божье. Это самое первое прошение молитвы «Отче наш». Да светится имя Твое. Не мое, не для себя прошу. Не мои нужды в первую очередь. Заметим, что хлеб наш насущный дашь нам днесь, это четвертое прошение. Это в четвертую очередь, и то мы, когда подойдем к этому, Бог даст, подумаем, только ли о земном хлебе там идет речь, потому что не хлебом единым будет жив человек, есть и духовный хлеб. Мы просим, чтобы этот хлеб духовный нам тоже был подаваемый. Но это в четвертую очередь о себе. Меня там нету вообще, мысли обо мне, меня как цели божественных излияний, моего эгоизма, как сосудов, в которые вливается божественная любовь, чтобы его удовлетворить, там пока нету. Первые три моления посвящены Богу. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, где Бога светят ангелы, где они постоянно волю Божию исполняют, пребывая в любви и радости. Итак, да светится имя Твое. Но как человек может посвятить имя Божье, когда Бог сам святит все? В православной традиции есть такое понятие «святитель», да? Человек, который, ну, священник, который обладает, или святой, или правильный, он обладает возможностью святить, освящать этот мир от лица Божьего той благодатью, тем даром, который ему дан, даром служения. Но это мир, ну, это так, но это мир, святитель, он святит этот мир, освящает, вносит святость в этот мир, как бы мы ни понимали это понятие. Но здесь-то говорится не об освящении этого мира, а об освящении имени Божьего в мире. Глубочайшая задача. Оказывается, это смысл жизни человека. Да, смысл – сохранить жизнь, иначе как в этом мире светить имя Божие. Смысл – передать следующему поколению вот это все. Но следующее поколение, если передаст еще одному, само ничего не поняв, то этим обессмыслит жизнь тех, кто его породил, и собственную, да? Люди должны понять, наша цель – освящение имени Божьего, цель способствовать установлению Его царства, да приидет царствие Твое, и цель исполнение воли Его, а не своей. А вернее так, чтобы Твоя воля стала волей Его, Его воля стала волей Твоей, чтобы не было разности и противоположности воли. А как это да приидет царствие Твое? А разве Бог не царь? Он есть царь, и царство Его всем обладает, говорит уже псалмопевец. Царь вселенной, царь царей, Бог богов. И вдруг царствие Его да приидет. Оказывается, оно еще не пришло. Значит, великие парадоксы, которые не сразу постигаемы. Как освящать того, имя того, кто сам все освящает и светит, ибо святость исходит от него. Тут мы должны освящать его и его имя. Первое. Второе. Царствие, как может прийти и еще способствовать моему должны, которое все наполняет. Царство его, царство всех веков, и владычество его все наполняет. И вдруг да приидет, как будто его нету здесь. И да будет воля твоя. Да разве воля Божья не всегда исполняется? По своей воле он создал весь мир. Он управляет миром, направляет нас, он предначертал наши судьбы. Каждому из нас он указал, где родиться, в каком веке, в каком месте, в каком народе, с каким языком, у каких родителей, какое иметь наследственное, так сказать, положение, генетически, какой шифр, как бы код иметь. Это же он все заложил. И вдруг мы говорим, что мы должны принять волю его и способствовать исполнению этой воли. Воле того, кто все совершает. Величайший парадокс, а? Ну вот мы на этом приостановимся сейчас, потому что ответы на все эти вопросы очень глубокие. И только упомянем вот одну историю, случившуюся вскоре после земной жизни Спасителя Иисуса Христа. Вскоре после земной жизни. Один человек, с чего я начинаю, произошло где-то в начале 19-го, в конце 18 века. Один человек молился, взывая к Богу, публично, да, в собрании верующих. И он воззвал: «О царь!» Замолчал и стал рыдать. И прорыдал целый час или больше. Все присутствующие из уважения к нему не прерывали этих рыданий. Потом спросили: «Отец, как же так? Ты воззвал, о царь, и вместо того, чтобы продолжать молитву, ну, ты стал рыдать и не закончил». А он сказал: «Я вспомнил одну историю. Она произошла, ну, где-то около 70-го года новой эры, близ Иерусалима. Тогда римляне осаждали Иерусалим, а руководил римлянами Веспасиан. Он тогда был полководцем, а вскоре стал императором Римской империи. И вот из Иерусалима осажденного никого не выпускали. Понятно, что люди, выходящие из этих страшных условий, из этой обители голода, смерти и так далее, хотят переметнуться к врагу. Поэтому, если кто пытался выйти из города, то вслед ему стреляли из лука, бросали камни, и он умирал. Но был один законный учитель по имени Йоханан бен Закай. И он, то ли вдохновенный свыше, то ли как, он решил, надо спасти все-таки основу веры, потому что все знающие закон Божий умрут, погибнут, и некому будет далее нести Божий закон. Он договорился со своими учениками, притворился мертвым, его положили в гроб и вынесли в похоронной процессии. Ну, похоронной процессии разрешалось совершать, разрешалось покидать город, хоронить его. Ученики принесли его прямо в лагерь Веспасиана, там он встал из гроба, символизируя, видимо, там, воскресение божественного учения, божественного знания, предстал перед императором и сказал ему: «О царь, кесарь». Кесарь. Веспасиан не был еще кесарем. Он через некоторое время стал. Кстати, ему Йоханан предсказал, что вот он станет императором. Почему он впоследствии просьбу этого Йоханана выполнил, зная, что тут проедет. «О кесарь, вот я предстал пред тобою», а Веспасиан его прервал. И сказал: «Во-первых, я не царь, не кесарь, не император. А во-вторых, если я все же царь, то почему ты до сих пор не пришел ко мне?» И вот, вспомнив эту историю, человек, молившийся, произнесший в молитве слово «О царь», и после этого более часа рыдавший вместо продолжения молитвы, продолжил. Так сказал языческий полководец Веспасиан Иоханану, Иоанну этому. Я не царь. Если я царь, почему же до сих пор не пришел ко мне? И вот когда я предстал пред Всевышним и молился, и обратился со словом «О царь!», я услышал от него этот ответ в сердце своем. Во-первых, я еще не царь, ибо вы не сделали того, что способствует воцарению моему, да приедет царствие-то. А если я все же царь, почему же ты до сих пор не пришел ко мне? Когда мы говорим «Да приедет царствие твое», то мы должны иметь это в виду. Мы должны способствовать воцарению его в сердцах людей, потому что он еще не царь. В сердце Адама царство его пресеклось со времени греха и до сих пор не восстановилось. Но если он все же царь, а царство его царство всех миров и владычество всем обладает, то почему же мы еще до сих пор не пришли к нему?